Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Беданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем наш цикл передач «Притчи евангельские». О какой притче, Дмитрий Борисович, пойдет речь сегодня?
Сегодня мы рассмотрим две притчи. Это притча о строителе башни и притча о царе, собирающемся на войну.
Раз мы рассмотрим две притчи, их что-то объединяет, да, получается?
Да, их объединяет вот некая общая тема. Мы на наших прошлых встречах обсудили целый ряд притч, посвященных теме милосердия. Теме милосердия Божьего, милосердия человеческого, тема отношения к материальным ценностям, что проявляет милосердие в этой области, тема отношения к грешнику, к тем людям, которые согрешили против тебя, да, тема прощения. Вот разные аспекты вот этой вот центральной евангельской темы. Это тема милосердия. И вот сейчас мы переходим к такой очень тоже важному аспекту учения Господа Иисуса Христа. Вот есть у него целый ряд притч, в которых он говорит о такой очень важной теме, как тема пути, тема следования за ним. Что такое путь христианский? И с чем на этом пути предстоит столкнуться его ученикам? Какой придется им делать выбор? Как будут складываться их отношения с миром? И вот какие приоритеты они должны внутри себя расставить, если они следуют за Христом? То есть следующая тема большая – это тема ценностей, тема приоритетов, которыми ученик Господа руководствуется, когда он следует за Иисусом Христом. И в качестве такой вот открывающей, может быть, притчи. Это будет притча о царе, собирающемся на войне, и вот притча о строителе башни. Откроем Евангелие от Луки. Это 14 глава, и нас интересует такой вот цельный раздел. То есть мы не просто притчу будем разбирать, а именно в контексте. Это цельный раздел с 25 по 35 стих. Вот 10 стихов. Вы знаете, наверное, целесообразно вот весь этот эпизод прочитать сразу. Это немного. Повторюсь, что это есть единая ситуация, единая речь Христа, связанная, в которой есть единая тема. Итак, Иисус с учениками. Да, дело уже подходит к последней Пасхе, служения Иисуса Христа, и ученики уже признали его царем, и они уже идут в Иерусалим. Вот в такой момент рассказываются эти притчи. Они идут в Иерусалим, и, в общем-то, ученики думают, на полном серьезе думают, да, что наконец-то сейчас будет царство, и он воцарится. Потом, ну и народ начинает тоже что-то подозревать, что все чувствуют, что момент уже близится, когда что-то должно произойти. И, в общем, люди понимают, ну, наверное, это Мессия, и действительно у него такая власть, такая сила. Вот. Ждут от него люди уже каких-то событий. И вот, значит, в Евангелии 14 глава, 25 стих. «С ним, со Христом, шло множество народа. И он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде, не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущими на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит». Вот такое удивительное обращение Иисуса Христа к народу по пути в Иерусалим, когда они туда идут. Ну что же, на самом деле в этом обращении, ну, много вопросов возникает. Вот давайте попробуем разобраться. Значит, вот они идут в Иерусалим, и народ, причем множество народа за ним пошли. И, конечно, в Евангелии здесь не написано, что вело за ним людей, почему, значит, они идут за ним. Но из, как бы, этого обращения, значит, которое к ним Христос делает, понятно, что, очевидно, они идут за ним с какой-то неверной мотивацией. Они действительно, видимо, считают, что Иисус – это такой политический лидер, наделенный чудесной божественной властью, который сейчас осуществит все их хотения о царстве израильском, о победе над Римом, о молочных реках и кисельных берегах. Вот. И вот смотрите. Да, то есть получается, весь этот народ, который идет за ним, они идут за Христом, но они идут движимые какой-то ложной идеей. Они не понимают, что это такое, и какое это царство, и что на самом деле означает быть учеником Христа. И вот, представьте себе, вот он идет с учениками, и там в отдалении каком-то, вот за ним прямо такая толпа, большая, множество народов идет. И внезапно Иисус останавливается, эти люди подходят к нему, и он как бы спрашивает у них, а что вы идете? Что вы идете? Что вы хотите? Значит, на что вы рассчитываете? Дальше вот он говорит, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца моего и матери, жены, детей, братьев и сестер, при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. Вот, смотрите, и говорит им, в общем, какие-то, ну, жуткие слова, страшные слова. Вы когда-нибудь слышали про пятую заповедь?
Ну, конечно.
Ну, это вот пятая заповедь. Чти отца и мать. Ничего выше этого, только выше это отношение к Богу. А здесь, смотрите, Христос обращается к народу и говорит, не можете вы за мной идти, если перед этим не возненавидите отца, мать, жену, детей, значит, братьев, сестер и самой жизни своей, и не будете нести креста. Не можете быть моим учеником. Как это надо понимать? Вот для многих людей это место просто камень преткновения. Я постараюсь объяснить. Очень важен контекст, конечно. Очень важен контекст. Вот. Да, и для этих притч это будет ключ. Вот для их правильного понимания.
Да, Дмитрий Борисович, я просто хотела дополнить, что это очень важно, что важен контекст, потому что время от времени мы слышим выдернутые подобные фразы, которые трактуются совершенно по-своему и к реальности не имеют никакого отношения. Вот, что человек должен быть отшельником, например, да, мы не говорим сейчас о монахах, что человек должен какие-то действительно узы разорвать, что происходят какие-то близкие связи, родственные связи выставляются как нечто постыдное, привязанности родственные, дружеские, хотя в этом ничего постыдного нет, и Христос говорит совершенно о другом.
Очень справедливо то, что, о чем вы говорите, я с вами полностью согласен. Это происходит сплошь и рядом. И наверняка в жизни многих людей происходило, когда они приходили к вере. Потому что действительно приходит человек к вере, и начинается у него, что отношения с близкими не улучшаются, а наоборот ухудшаются. Он всех, значит, своими проповедями, своими проповедями утомляет, и никто это слушать уже не желает.
И вместо того, чтобы изменить себя и вот как раз начать относиться к своим близким с той христианской любовью и с каким-то смирением, самого себя смирять, начинается трактовка того, что вы, следовательно, все неверные, вы, следовательно, все не спасетесь, а я вынужден принести наши с вами отношения в жертву, потому что я зато буду верным.
Да, да, да. Человек начинает судить весь мир, весь такой праведный, и для многих очень людей это начинается просто натуральный эскапизм, то есть это как бы уход от реальности. Эскапизм – это как бы исход из общества, исход из мира, потому что занимается человек каким-то, допустим, творческим делом, приходит к вере, творческое дело иссякает, он только ходит в церковь, молится, читает книги святоотеческие, и заканчивается его деятельность, заканчивается творчество, все иссякает. И он думает, что это все от бесов там, и так далее.
Как мы с вами уже говорили, что вот тонкая грань, да, когда с одной стороны ты не кичишься тем, что ты умеешь, с другой стороны не закапываешь свои таланты в землю, считая, конечно, что это конечно. Что-то постыдное.
Происходит сплошь и рядом это. То есть рушатся семейные отношения, люди забрасывают свои семейные обязательства, распадаются их профессиональные какие-то
достижения.
Ну, все сыпется. И когда, в общем, об этом, так сказать, встает вопрос, человек ссылается на эти слова, а вот он говорит, я, собственно говоря, что гоним этим миром, я изгнанный за правду, и невозможно быть учеником Господа, живя в этом мире и делая все свои, значит, дела, которые мне тут положено делать. Ссылаются на это место. Между тем, конечно же, контекст здесь совершенно определенный. Вот давайте это поймем, это очень важный момент. Вот смотрите, что мы видим в Евангелии, когда Христос, вот он, допустим, из числа своих учеников взял, призвал 12 апостолов. Они начали ходить. Что стало происходить и проповедовать? Что стало происходить со всей вот этой группой, которая несла в мир Царство Небесное и весть? У них начались большие сложности, потому что книжники и фарисеи, они отвергли Христа. Они опорочили его имя, они распустили про него всякие мерзкие слухи, оттолкнули от него народ. Соответственно, родные этих людей, которые пошли за Христом и стали проповедовать, они от них тоже отвернулись и стали говорить, куда ты идешь, не ходи. То есть, представьте себе, он идет и проповедует, апостол какой-нибудь, да, там, Петр или еще кто-то. Конечно, ему домашние говорят, да хватит тебе ходить за этим проходимцем. Это, смотрите, учителя наши не признают его за пророка. Зачем ты за ним ходишь? Ты оставил свою ловлю рыбы, ты оставил свое предпринимательство, ты не занимаешься семьей, ты только ходишь по синагогам и проповедуешь, приблизилось Царство Небесное. Одумайся. И тебе начинают это говорить твои родные, тебе это говорит твой отец, твоя мать, твои братья, сестры. И Христос об этом им, собственно, говорил на берегу, что это все вас ожидает. И мало того, это происходило и в его семействе, потому что написано в Евангелии, что братья не верили в него, и однажды они взяли его мать, Марию, и пришли в Капернаум, чтобы его забрать, чтобы он не ходил, не проповедовал, потому что им казалось, что он ходит, что он вышел из себя, что он обезумел, ходит, семью позорит. Понимаете?
И это очень, если честно, логичные и естественные мысли, потому что если представить в современном мире, что кто-то из наших родственников вдруг вот так начнет себя вести, мы точно так же себя поведем. И те люди тоже не понимали, что такое происходит.
Конечно. Так вот, что же означает вот эти слова: кто не возненавидит отца своего, матери, жены, детей, братьев, сестер, самой жизни своей, не может быть моим учеником. Смотрите, вот нет ничего выше, чем пятая заповедь. Это отношение к родным, к ближним, к родителям. Это все святые вещи и наше христианство. И вот эта вот традиция библейская во времена Иисуса, она считала, что это самые важные вещи. Не может человек любить ближнего и иметь любовь к Богу, к миру, если он не имеет любви даже к тем, кто его породил, и тем, кто находится к нему ближе всего. Но и в жизни нормального человека все должно присутствовать в гармонии. Он должен жить в гармонии с окружающими, у него должно быть и материальное, и духовное, и с Богом он, да? Но Бога он должен ставить на первое место. Только Бога единого чти. Но бывают, Анна Дмитриевна, в жизни, редко, это не часто случается, но бывают, возникают такие ситуации, когда человек оказывается просто перед неким выбором. Когда либо он должен послушаться Бога, исполнить волю Божью, либо послушаться семьи, волю отца, родителей и так далее, священную волю. Ну и, конечно, то есть, например, если родители берут и склоняют свое чадо к греху, имеет он право их не послушаться?
Да, конечно.
Конечно. То есть получается, что родителей надо слушать всегда, они могут быть даже неправы. Но если воля родителей расходится с волей Божьей, заповедью и так далее, тогда человек имеет право последовать за Богом и не послушать своих родителей. И вот здесь Христос говорит именно об этой ситуации. Потому что ученики его оказались именно в такой ситуации. Они последовали за Христом, за Божьим призывом, и общество их отвергло. И помните, Христос говорит им: «Не мир я пришел принести, но меч, и все, говорит, из-за меня разругаются. Пришел я разделить отца с сыном, мать с дочерью, братьев с сестрами, всех пришел разделить». То есть это разделение и по его жизни прошло, и по их жизни пройдет. И что это такое? Он их честно предупреждает, понимаете? А это, знаете, большей скорби быть не может, чем вот это вот семейное разделение. Он им говорит: если хотите быть моими учениками, знайте, что не будут вам вымощены пути, знаете, ковровыми дорожками. Они будут вымощены щебнем, и будете ходить и страдать. Будете нести от общества поношение. И самое страшное – это разделение, и вам придется сделать этот выбор и отвергнуть волю своего семейства. Понимаете? То есть здесь речь идет о совершенно конкретной ситуации. Вот Христос, вот ученики, и действительно они становятся гонимы обществом, и самые близкие люди их уже не понимают. Это не нужно проецировать вообще на жизнь всю. Это совсем не означает, что надо ненавидеть своих родных. Вот Христос здесь, когда он говорит, кто не возненавидит отца, матери там и так далее, это, ну, как бы некая гиперболизация, конечно. Он говорит о неком, о том, что человек оказывается в ситуации выбора, и ему приходится этот выбор сделать. Отвергнуть мнение семьи, иногда даже, вот, знаете, так, твердо и с конфликтом каким-то, и последовать за Господом. Это всегда происходило с монахами, когда они уходили в монастыри, со святыми, которые шли наперекор миру сему. даже близкие порой их не понимали. Вот они эту заповедь исполняли. То есть тут не они... То есть, понимаете, Анна Дмитриевна, тут говорится не о том, что если ты христианин, ты обязан возненавидеть отца и мать. Это не заповедь. А речь идет о том, что если ты христианин и оказываешься перед выбором исполнить волю Божью или послушать даже близких тебе людей, то ты должен исполнить волю Христову. Вот об этом идет речь. И дальше он говорит, что кто не несет креста своего и не идет за мной, не может быть моим учеником. Ну, а нести крест – это идти на казнь. Это означает, что не только пожертвовать своими семейными связями, но и значит потерять саму жизнь свою. Почему он это говорит народу, который идет за ним?
Он сразу честно говорит обо всем, что есть. Потому что он не скрывает, не обманывает, он сразу просит людей посмотреть трезвыми взглядом и понимать, чтобы это был осознанный выбор, понимать, на что ты идешь и какие тебя последствия могут ожидать, чтобы не было разочарования после чрезмерного очарования.
Христос совершенно не погружал своих учеников в мир каких-то иллюзий, несбыточных ожиданий, он сразу на берегу им говорил, что вас ожидает. И вот здесь он видит за собой толпу народа, которые, значит, чего-то ждут, да? И вот это он им объясняет, что вот на самом деле, если вы за мной хотите последователь, то знайте, что в семьях у вас начнутся большие проблемы, и будьте готовы жизнь свою отдать, если вы хотите за мной идти этим крестным путем. И дальше, смотрите, Анна Дмитриевна, именно в этом контексте звучат вот эти две притчи. Читаем. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и невозможно совершить, всевидящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить». Вот. То есть он им говорит, как бы с вами не получилось так, как с этим человеком, который начал строить башню, и что? Не вычислил, сколько полагается строительных материалов, издержек, начал строить, а средств не хватило, и оставил дело незавершенным. И окружающие сказали, ну вот, они стали смеяться, что этот человек начал строить, и... закончить не сумел. Вот он говорит, как бы с вами не получилось. Что он хочет сказать этой притчей?
Он как раз об этом и говорит, о чем мы только что с вами говорили, что не берите ношу не по силам, понимайте, на что вы идете, полностью хорошенько обдумайте, согласны вы вот этот вот крест взять или нет.
Да. То есть, если пойдете за мной не обдумав, будет как с человеком, который стал посмешищем, стал строить, не исчислив издержек. Притча вторая. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, когда тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Знаете, вот вторая притча о том же самом. Он говорит, какой царь, когда на войну собирается, а против него противник, у него 10 тысяч войска, а у противника 20 тысяч войска. Неужели он не подумает, а как я буду сражаться, если у него в два раза больше? Может быть, он прежде... не на войну пойдет, а о мире начнет договариваться, зная, что силы-то не равны. Вот как бы то же самое не получилось. То есть перед тем, как... Вот давайте. То есть он нам говорит, хотите за мной идти, знайте, что будут большие трудности. Поэтому вот подобно строителю, строящему башню, подобно царю, который собирается на войну, вы должны подумать перед тем, как принять это решение. То есть это притча о чем? О рассудительности. Притча о том, что ты должен понимать, вообще ты должен знать, на что ты идешь, когда ты следуешь за Христом, и чтобы ты не питал никаких иллюзий, и потом не удивлялся, когда становишься гоним, и у тебя начинаются какие-то неурядицы, да, в жизни, и не спрашивал у Бога, как же так, я тебе молюсь, я пощусь, я все делаю, а у меня это в жизни происходит. То есть это притчи о рассудительности и о том, что не надо питать ложных иллюзий на пути следования за Христом. А наоборот, если ты идешь за Ним, то знай, что будут большие трудности. Вот, завершение речи. Соль. А, вот так из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Вот он говорит, если вы идете за мной, знаете, что это путь такой суровый, страшный, апостольский, будьте готовы ради Господа отдать жизни свои. Иначе вы будете как соль, которая потеряла силу, она не соленая. Видите, там он говорит в навоз. В навоз ее клали, видимо, для того, чтобы навоз сохранить, чтобы он не скисал раньше времени.
И ну вот, да, потому что соль – это самый лучший консервант.
Консервант, да. И вот он говорит, если она лишена этой силы, то она никуда вообще не годна, ее просто выбрасывают вон. То есть если вы будете наполнены ложными ожиданиями и иллюзиями, вы последуете за Христом, а потом начнутся какие-то трудности и то, чего вы не ожидаете, и вы этот путь оставите. Вот такие у нас сегодня притчи.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович, за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания.
Слава поемских народов, вся сивы пресвятой его плоти, вся зірка в небе ясно засияла, що Спаситель з неба прийшов. Пастухи приходять поклонитись, на младенця поподивитись, а зі сходу триславні і царі свої дари йому несуть. Слава вишні приспіванням, Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння, від душі бажаєм вам. Щастя, віри, здоров'я, тільки щиро і любов'я, Божого благословіння, все своє життя. Чиня від душі бажаєм вам щастя, віри, здоров'я, тільки щиро і любов'я, Божого благословіння, все своє життя. Слава вишніх безпідвішнім, Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння від душі бажаєм вам щастя, віри, здоров'я, тільки щиро і любов'я, Божого благословіння, все своє життя.